Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
11:05 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». В ближайшие 30 минут будем говорить об автоделах с автоадвокатом Сергеем Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, если вы хотите узнать, как сориентироваться в вопросах оценки и возмещения ущерба после ДТП, добиться страховых выплат, урегулировать споры до суда, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. Либо пишите сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот. Сергей, что нового за последнюю неделю у нас произошло?
Из того, что произошло, наверное, можно сказать о том, что были внесены изменения в статью 67 закона об исполнительном производстве, которые сделали небольшую поблажку должникам. Все мы знаем, что есть такая мера, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации при наличии долга на сумму свыше 10 тысяч рублей. Да. И теперь эта сумма с 1 октября повышена до 30 тысяч рублей, но это, скажем так, поблажка довольно условная, потому что, во-первых, есть те долги, на которые это не распространяется, например, долги по алиментам, долги по причиненному жизни, здоровью, вреда преступлениям и так далее. Кроме того, на остальные долги это распространяться будет только в течение 2 месяцев, ибо если должник в течение 2 месяцев не исполняет своих обязательств, то порог снова уменьшается до 10 тысяч рублей, соответственно, пристав может снова ограничить. Поэтому мы понимаем, что в любом случае должник, который не платит, через 2 месяца опять может стать невыездным при сумме долга, превышающей 10 тысяч рублей. Что еще из нового сейчас обсуждается, как раз сегодня заканчивается обсуждение на сайте общественной инициативы, такая идея, как разрешить платить штрафы не только должнику, но и любому лицу за него. Суть в том, что часто бывает, что штрафы платят там муж за жену, жена за мужа и так далее. Если иногда система воспринимает платеж как исполненный, то есть деньги по штрафу пришли, за это постановление система зачисляет его как исполненный, и проблемы должника не возникает. Но строго по закону сейчас штраф должен быть уплачен именно тем лицом, которое привлечено к ответственности. Поэтому если система видит, что штраф уплачен с карточки не должника,
кем-то другим,
то данный штраф может пройти как неуплаченный. Это означает, что должнику придется еще раз уплатить его, а деньги тому, кто заплатил за него, не возвращаются. В итоге эти люди несут как бы двойные убытки. Сейчас это обсуждается, пока это только идея, то есть, возможно, скоро это будет законопроект, который как-то рассмотрится.
Хорошо, 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. В Телеграме говорит МСК-бот. Ждем ваши вопросы. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да, Сергей, пожалуйста.
Да, такой вопрос, коротко. Я притер во дворе машину, но не заметил, там на повороте. Бампером как чиркнул и поехал дальше, да?
Алло, Сергей. Конец истории, к сожалению, мы не узнаем.
Да.
Сергей, перезвоните нам, пожалуйста. Очень хотим услышать вас снова.
Я догадываюсь, о чем вопрос, но все-таки есть нюансы,
нужно
поэтому
ли,
лучше подождем.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Добрый день, Дмитрий. Вопрос по ОСАГО. Скажите, пожалуйста, если машину затоталили, кто должен получать выплату? Страхователь или владелец автомобиля? И может ли страхователь получить выплату?
Выплату получает не страхователь, а выплату получает собственник автомобиля, потому что именно его интересам причинен ущерб, потому что это его имущество. Страхователем может быть любое лицо, оно страхует свою ответственность, но получает выплату именно то лицо, кому причинен ущерб, то есть собственник. Или страхователь должен иметь от него доверенность на представление его интересов при рассмотрении данного вопроса.
Так, а если у меня есть генеральная доверенность на автомобиль, я эту выплату смогу получить?
Это зависит от полномочий, которые в ней указаны. Как правило, там указано представлять мои интересы во всех страховых организациях, судах и так далее. Если там есть такие полномочия, в том числе с правом получения имущества или денег, то вы, конечно, получите. Так что нужно посмотреть внимательно те полномочия, которые вам доверил собственник.
Понял, спасибо.
Пожалуйста, Дмитрий, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Андрей меня зовут.
Пожалуйста.
Вопрос такой у меня.
Пожалуйста.
Смотрите, случилось ДТП, и мы оформили европротокол. Я по незнанию копию европротокола не передал страховой компании в течение 5 рабочих дней.
Взыщут, сразу скажу, взыщут в порядке регресса. Вопрос один из самых часто задаваемых. Если виновник ДТП не уведомил своего страховщика в течение 5 дней, то у страховщика появляется право регресса к нему на взыскание той суммы, которую он заплатил пострадавшему.
Ну вот они сейчас мировой суд подали на меня, но у меня вопрос, бодаться бесполезно, и адвокатов нанимать все равно взыщут, да?
Да, я не вижу перспективы, потому что в законе прямо говорится, если я не ошибаюсь, статья 14 закона об ОСАГО, там прямо говорится, что если виновник при оформлении ДТП без сотрудников полиции не уведомил страховщика, не направил свой экземпляр уведомления своему страховщику, то у того появляется право регресса к этому виновнику на взыскание той суммы, которую он заплатил пострадавшему. То есть, честно говоря, здесь вообще я не вижу смысла бороться.
Кошмар какой. А как думаете, пленум Верховного суда будет по этому вопросу когда-нибудь или нет?
Ну, пленум может быть по любому вопросу, но поскольку здесь в законе есть очень четкая позиция, что если виновник не уведомил страховщика, то у того появляется право регресса, то я думаю, что ни один пленум Верховного суда не сможет это как-то иначе истолковать. А другое дело, что, может быть, там могут быть какие-то нюансы при правоприменении, может быть, связанные там, допустим, с пенями, штрафами. Если страховщик, например, сейчас есть такая проблема, когда страховщики ждут там год, два, три, а потом выкатывают пени за все это время, а при этом не уведомляют должника. Но это уже нюанс, связанный с суммой. Но вообще, по факту, само основание для взыскания в порядке регресса здесь, на мой взгляд, безусловное, поэтому сам факт взыскания, конечно, он, наверное, будет однозначным.
Я понял, спасибо большое.
Пожалуйста, Андрей, всего доброго. Алексей в Телеграме спрашивает. Мама получила в наследство от умершей дочери авто Audi, уплатила за него налоги, но за дочерью числился еще и другой автомобиль BMW, который не вошел в наследственное дело. Надо ли платить за BMW налог тоже?
Налог платит то лицо, на которое автомобиль зарегистрирован. Смерть налогоплательщика прекращает все обязательства, поэтому если второй автомобиль унаследован не был, и тем более не был переоформлен в ГИБДД, то за него налог платить наследникам не надо.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло, да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня Артем зовут.
Пожалуйста,
вот,
Артем.
Вот такая ситуация. Я брал машину в аренду, и попал в ДТП. То есть без пострадавших, без него вылетел на встречную, и на обочину из-за собаки и попал на камень.
Артем, выключите радио, пожалуйста, чтобы лучше вас слышно было. Спасибо.
Ага.
Да, и да. Дальше.
Алло, значит, попал на днищем на камень, который, в принципе, был в траве, вот я его не видел совершенно. Вот. И в договоре по аренде было прописано, что при аварии я проплачиваю беспрецедентную франшизу в 35 тысяч рублей. И 28 дней рабочих простоя автомобиля. Вот. Но сумма... Алло.
Да, мы вас слушаем, Максим
Ильич. Но сумма там получается, ну, больше по договору. Получается больше, потому что пробила коробку и картер двигателя. Вот. И мне предложили арендодатели ее просто приобрести за 350 тысяч рублей. Естественно, я как бы не могу это сделать, ну, в силу финансовых возможностей. Вот. И, значит, вот у меня вопрос просто. Арендная машина страхуется каской. Вот. Арендодатель меня уверяет, что он будет подавать в суд, но я ему так и сказал, что подавайте в суд, потому что у меня таких просто денег нету. Вот. Ну просто вопрос, это самое, неужели мне суд, ну, может присудить вот эти все 350 тысяч рублей, которые якобы...
Смотрите, я не вам предлагаю эту машину выкупить, вы можете согласиться, можете не соглашаться, что касается страховки...
Ну, я не согласился.
Хорошо. Угу. Что касается страховки КАСКО, то страховка КАСКО, это очень важно знать всем, что КАСКО, оно защищает интересы не того, кто за рулем, а интересы страхователя, которым в таком случае, как правило, является собственник автомобиля, то есть арендная компания, которая вам сдала его в аренду. Это касается, кстати говоря, и московского каршеринга, где написано, что там 7-8 рублей за минуту с каской. Это означает, что возмещение ущерба будет произведено, но оно будет произведено тому лицу, кто является собственником, то есть выгодоприобретателем, то есть компании, владельцу. Но потом страховая компания в порядке регресса взыскивает ущерб с того, кто является виновником его причинения, то есть водителю, если, допустим, вы попали в ДТП по своей вине. Поэтому здесь, поскольку автомобиль застрахован, скорее всего, страховая компания по каске возмещение это произведет собственнику в пределах тех, которые оговорены договором. Но потом в порядке регресса, если ваша вина была в ДТП, то страховая компания к вам предъявит регрессный иск о взыскании той суммы, которую заплатили. Которую она заплатила собственнику.
Ага. Ну вот у меня есть документы с ГАИ. Я ГАИ его вызывал. В принципе, в постановлении написано, что как бы вины нету моей. Мне пришлось, я был вынужден свернуть на обочину, она, так как дождь еще шел, меня выбросило дальше.
Если вашей вины нет, то это означает, что, скорее всего, у страховщика нет оснований для обращения к вам в порядке регресса, потому что вашей вины в причине ущерба нет. То есть здесь нужно смотреть документы, но я бы советовал пока ничего не предпринимать, пускай страховщик разбирается с собственником, страховщиком. Если будет произведена выплата, а потом страховщик вам обратится с иском в порядке регресса, там-то вы предъявите свои документы из ГИБДД о том, что вашей вины в причинении ущерба не было. Потому что по закону лицо, которое причинило ущерб, освобождается от возмещения, если оно докажет, что он причинен не по его вине. Если установлено, что в ваших действиях не было нарушений ПДД, то можно говорить о том, что у вас не было нарушений, и вы не виновны в том, что причинен ущерб.
Я понял. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, Артем, всего доброго. До свидания. А следующий вопрос задает Алексей, врач, в Телеграме. Повредили бампер, машина стояла на парковке во дворе. Есть видеозапись дворовой камеры наблюдения. Будет ли она доказательством?
Она может быть доказательством самого факта ДТП, но тут, я так предполагаю, вопрос заключается в том, как найти виновника и его наказать. Вот с этим очень сложно, потому что если на записи камеры видно, какая автомашина совершила ДТП и скрылась, то здесь есть все основания для того, чтобы ГИБДД возбудило дело по статье 12.27 за оставление места ДТП в отношении собственника автомобиля, вернее, по факту. Потом будут направляться повестки собственнику автомобиля. Он, конечно же, не явится, через два месяца ГИБДД прекратит дело за истечением срока давности. И в итоге, если нет каска, то ущерб придется возмещать самому, потому что на основании лишь одной видеокамеры доказать, что за рулем был именно собственник, невозможно. Пока что ответственность у нас автомата на собственника не всегда возлагается, только лишь за административное правонарушение, зафиксированное автоматическими средствами, которые сертифицированы в таковом качестве. Поэтому если сам виновник, вернее, если сам собственник не явится в ГИБДД и не скажет, что за рулем был или он, или его знакомый, там, родственник и так далее, то в этом случае никого конкретно привлечь не удастся.
Спасибо. Эд спрашивает, подскажите, когда наведут порядок с получением электронного ОСАГО? Невозможно, каждый день нужно сидеть в очереди. Я по очереди сегодня 256-й.
Подозреваю, что очень не скоро, потому что электронная ОСАГО страховым компаниям не очень выгодна, ибо в этом случае нельзя нам навязать другие виды услуг. Поэтому подозреваю, хотя с 1 января этого года, уже прошло более чем полгода, страховые компании обязаны были обеспечить электронные полисы. Более того, они это раньше начали тестировать еще и в прошлом году. Но и в прошлом году у меня тоже не получилось купить, там какой-то сбой выскакивал абсолютно надуманный. И сейчас многие жалуются. Пока я думаю, что нужно просто жаловаться в Центробанк, ибо он является регулятором в этой сфере, поскольку в законе прямо написано, что страховщики обязаны обеспечить бесперебойное функционирование своих сайтов, бесперебойный доступ к сервису по покупке электронных полисов. Поэтому надо писать в Центральный банк. Чем больше мы напишем, тем больше он накажет страховщиков, и тем скорее те, ну, скажем так, приблизят свои условия работы к идеалу.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Василий меня зовут.
Пожалуйста, Василий, ваш вопрос.
Я вот попал в ДТП, меня ударили в заднюю часть автомобиля. Ну, все оформили в милиции, документы, все как положено, в страховую я свои все документы сдал в течение 4 дней. А она банкрот сейчас, в Москве, вот.
Ваша страховая компания.
По ОСАГО, да?
Да. По ОСАГО.
Тогда нужно обращаться в РСА, Российский союз автостраховщиков. Он должен возместить вам за обанкротившего страховщика.
Ну, я понял. Это 100%, да?
Да. Ну, страховая компания теперь вам, конечно же, ничего не возместит. Поэтому остается надеяться только на РСА, да.
Понял. Я еще тогда независимую делаю экспертизу. Вот сейчас будет готово, и тогда я поеду в РСА.
Да. Все правильно.
Все, спасибо.
Пожалуйста, Василий, всего доброго. 705-й прислал сообщение. Здравствуйте, как законно не платить дорожный налог? Машина старая, на реставрации. Далее планируется эксплуатация.
Налогом облагается транспортное средство, которое находится на учете. Если оно на учете не стоит, оно не является объектом налогообложения. Поэтому можно либо снять с учета, но снять с учета так просто нельзя, либо на утилизацию, либо в связи с вывозом за пределы Российской Федерации. Поэтому я думаю, что можно пойти просто прекратить учет транспортного средства, а потом его восстановить. То есть только такой вариант.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, пожалуйста,
Владимир. Вопрос. ОСАГО. У меня получилось так, что я купил электронный полис ОСАГО и через некоторое время увидел, что в нем не вписан мой госномер. Если меня остановят ГИБДД, насколько это будет штрафно?
это не наказывается штрафом, хотя вы обязаны страховщику уведомить, если вы, допустим, вы купили новый автомобиль и перед постановкой на учет номера еще нет, вы его не вписываете, вы потом обязаны вписать. Вот. Но если у вас автомобиль уже не новый номер есть, но он отсутствует в полисе, это не является нарушением, которое наказывается по кодексу, поскольку наказывается лишь либо отсутствие полиса вообще, либо управление в период, который этим полисом не предусмотрен, либо тем лицом, которое не вписано. Поскольку в полисе указаны данные автомобиля, позволяющие его идентифицировать, то здесь нарушений нет. Хотя, конечно, лучше бы полис переделать, дабы исключить всякие придирки и другие проблемы. Но это не основание для наказания, поскольку ваша ответственность застрахована.
И если вдруг я попаду в ДТП...
Это тоже не основание для отказа выплате, но дабы не давать изобретательному страховщику основания для отказа, которое он может придумать и в этом случае, лучше все-таки это исправить.
Все, спасибо большое.
Пожалуйста, Владимир, всего доброго. Сергей спрашивает: здравствуйте, купили авто, осталось поставить его на учет, но оказалось, что у бывшего владельца есть задолженность по штрафам. Перейдут ли они мне и возникнут ли проблемы с постановкой на учет?
Срочно проверяйте автомобиль по всем доступным базам. Это, прежде всего, сайт ГИБДД, где можно по ВИНу проверить наличие ограничений. Это сайт, по-моему, Автокод. Какие-то еще есть сайты, где можно... Ну, сайт ГИБДД наиболее корректно работает, где по одному ВИН-коду можно все ограничения узнать. Почему? Потому что бывает так, что на момент проверки вот сегодня проверяете все чисто, а завтра поехали ставить на учет ГИБДД и узнаете, что на машину наложено ограничение. Чисто юридически, если ограничение было наложено приставом тогда, когда машина была вам уже продана, такое ограничение должно быть снято, хотя тоже придется побегать или к приставу, или обжаловать судье его действия, потому что он не может ограничивать действия с имуществом, которое должнику уже не принадлежит. Но чтобы этого добиться, придется побегать. Поэтому я всех еще раз призываю перед покупкой автомобиля тщательно его проверять по всем доступным базам. Штраф автоматом не переходит, но поскольку по данным ГИБДД, если еще собственник не сменился, да, то пристав направляет документы об ограничении регистрационных действий, в базу выставляется запрет, и потом, чтобы его снять, даже если машина сменила собственника, придется очень сильно побегать. Поэтому я предлагаю всем заранее проверять машины, причем проверять ее непосредственно перед постановкой на учет, потому что, как я уже сказал, иногда бывает так, что пристав постановление отправил, оно идет, вы сегодня проверяете все чисто, а завтра оно уже пришло, в базу выставили, и на момент регистрации вы получаете отказ.
То есть каждый день можно проверять?
Ну, непосредственно перед постановкой, покупкой, как перед купили, сразу же в ГИБДД на учет, дабы успеть поставить на учет раньше, чем постановление теоретически может дойти.
7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если машина была по доверенности, ну, человек водит так, а тот, кто дал доверенность, умирает.
Доверенность вот прекращает свое действие.
Да, а что теперь делать? Вот как с машиной поступать? Хотя машина была куплена на...
А вы тот, кто управлял машиной, или тот, кто наследник умершего?
Я тот, кто управлял машиной.
То есть вам выдал собственник доверенность, а потом скончался?
Да. Да.
Если у вас не было никакого с ним договора купли-продажи, то эта автомашина осталась его собственностью, и теперь она является собственностью его наследников.
Ну, во-первых, машина, она уже старая, и они не проявляют никакого интереса к этой машине. Вот что с ней делать вообще?
Вам нужно идти к этим наследникам для того, чтобы они оформили у нотариуса получение наследства, то есть оформили свидетельство о праве на наследство, в котором будет указано, что в наследственную массу входит автомобиль, потом на основании этого свидетельства они совершают с вами сделку, договор купли-продажи, вам продают, и вы на основании этого договора купли-продажи делаете записи в ПТС и едете в ГИБДД, уже переоформляете автомобиль на себя. Только
хорошо,
через наследника.
Знаете, наследников практически, ну, очень дальний, где-то вообще в другом городе, вот найти их совершенно невозможно.
Тогда вы ничего с машиной не сделаете, потому что если наследник не обращается за принятие наследства, за его оформлением, то это имущество называется выборочным, оно поступает в собственность государства. А от имени государства, кто им занимается, непонятно, то ли налоговые органы, то ли Российский фонд федерального имущества, поэтому может получиться так, что машина так останется висеть в воздухе.
Ну, да, машина в воздухе, но что с ней делать? Она у меня в гараже стоит.
Она так и будет стоять, пока вы не оформите, пока вы не найдете наследника, или пока государство надлежащим образом ее не оформит на себя, чтобы потом вам реализовать. Ну, как вы понимаете,
ну,
скорее всего.
Ну, просто так ее вот как-то мне ее выбросить, так сказать, не получится мне?
Вы можете...
Ну, ее сдать, не получится?
Ну, вы можете ее сдать на утиль, например, вам какие-то деньги небольшие за нее дадут.
Могу я ее сдать?
Можете сдать, но теоретически наследники потом могут к вам предъявить требования.
И спросить, где машина.
Да, почему вы наше имущество сдали на металлолом? другого, если они об этом узнают, но я думаю, что они могут об этом не узнать.
154-й пишет, пусть мне отдадут.
Спасибо. Ну, может быть, как вариант.
Пожалуйста, Надежда, всего доброго.
Спасибо.
Пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я по водительскому удостоверению хотел вопрос.
Пожалуйста, задать. Представьтесь.
Руслан меня зовут.
Да, Руслан, мы вас слушаем.
Меня 3 года назад лишили прав, угу. А я не сдал их после суда, после решения суда не сдал.
И не заявили об утрате?
Не заявил.
В этом случае у вас срок лишения пойдет с момента обнаружения у вас этого удостоверения, либо с момента, как вы подадите заявление о утрате. Пока срок лишения не пошел, так что...
Вы срок... за границей езжу по этим водительским правам.
Ну, формально, то вы права этого лишены, поэтому если заграничные полицейские каким-то образом умудрятся проверить по нашей базе, что вряд ли, конечно, да, но если они это узнают, то у вас, может быть, большие проблемы, связанные с тем, что там какие-то есть суровые наказания за управление лицом, будучи лишенным. У нас за это положено 15 суток административного ареста, как за границей, я не знаю, но думаю, что там тоже ничего хорошего вас не ждет.
Руслан.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Всего доброго. Следующий вопрос 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и эксперт.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир, ваш вопрос.
Вопрос такой, вот смотрите, я ситуация такая, у меня есть каска и ОСАГО, вот, я немножко был выпивший, и в меня врезалась машина другая, и меня обвинили в том, что я виноват в этом ДТП. Хотя я не виноват в нем был, я просто стоял на месте, я даже не ехал. Вот, вопрос к эксперту как-нибудь в этой ситуации.
Так, а какие есть документы о том, кто виноват в ДТП?
Приехала ГАИ, зафиксировала схему произошедшего, вот, отвезли в ГАИ всех, и мне сказали, что я виноват.
А какой вам дали протокол о чем? Об управлении в пьяном виде или о том, что вы там, допустим, ехали задом, там, парковались неположено?
О свидетельстве не было.
Хорошо. А в отношении того, кто у вас въехал, составили какие-либо документы?
Да, то, что он ехал и совершил наезд на мою машину. И вот он из двора выезжал, а я стоял вот здесь вот сбоку.
Я думаю так, что касается выплаты по КАСКО, то вам могут в ней отказать, нужно смотреть договор КАСКО, точнее правила страхования, там есть такая интересная глава, которая называется либо там случаи, которые не являются страховыми, либо основания для отказа в выплате, иногда бывает и там, вам нужно посмотреть внимательно эти главы, где будет написано, что если страхователь или там его доверенное лицо, которое управляло машиной, в момент ДТП было в состоянии опьянения, то это случай не страховой, скорее всего так написано, нужно посмотреть, у разных страховщиков по-разному, поэтому надо смотреть. Что касается ОСАГО, то здесь основания для отказа в выплате вам я не вижу, потому что отказ в выплате может быть в том случае, если причинитель вреда был в состоянии опьянения, в этом случае может быть даже регресс к нему, но в данном случае, если есть документы о том, что не вы причинили вред, а вам причинили вред, ваше состояние опьянения не имеет основания для отказа по выплате по ОСАГО. Поэтому вам нужно пойти в свою страховую компанию, если действительно в отношении второго участника составлен протокол о том, что он вас въехал, там не соблюдал, там что дистанцию или правила проезда, перекрестков или что-то еще, а вы не нарушали ничего, кроме нахождения в пьяном виде, то, в принципе, я не вижу основания для отказа в выплате по ОСАГО. То есть нужно идти к своему страховщику, подавать документы, те, которые законом обязательны, то есть постановление в отношении виновника, протокола, уведомление ДТП, и страховщик должен это рассмотреть и дать вам ответ.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Владимир.
Ответ. Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста, всего доброго. Иван в Телеграме спрашивает. Добрый день, подскажите, остался автомобиль от умершего отца в Бельгии. Могу ли я этот автомобиль получить по наследству и оформить на себя? Авто иностранное, оформлено на него, он гражданин Евросоюза.
Автомобиль находится в Бельгии?
Да.
Я думаю, что если есть документы о том, что автомобиль имеется в наличии, то нужно идти к нашему нотариусу в России оформлять свидетельство о праве на наследство и с этим свидетельством каким-то образом автомашину возить на территорию Российской Федерации. Но, честно говоря, я не могу сказать, как это можно сделать, потому что получается, что вы, хотя и будете собственником автомобиля на основании свидетельства, да?
Да.
Но пустят ли вас пересекать границу на автомобиле из-за границы, который на вас не зарегистрирован? То есть я бы советовал проконсультироваться на таможне, потому что здесь все очень сильно связано именно с таможенными нюансами.
Алексей спрашивает. Здравствуйте, я сдал экзамен в ГИБДД на получение водительского удостоверения. Какое максимальное время на его получение?
максимального времени нет, то есть вы просто приходите в ГИБДД, и вам обязаны выдать удостоверение после того, как вы успешно сдали экзамен.
Спасибо. Друзья, к сожалению, не успеваем ответить на все вопросы. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с автоадвокатом Сергеем Радько. Сергей, большое спасибо.
До свидания.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».